Глава 3. Голоса и призраки. Сколь это неудивительно, но спал я как убитый. Утром я по обыкновению поднялся на полчаса раньше остальных, сбегал на кухню посмотреть, как там с завтраком, сбегал в рубку посмотреть, как там мои ребятишки, а потом выскочил наружу делать зарядку. Солнце еще не поднялось над горами, но было уже совсем светло и очень холодно. Ноздри слипались, ресницы смерзались. Я изо всех сил размахивал руками, приседал и вообще спешил поскорее отделаться и вернуться на корабль. И тут я заметил Комова. Сегодня он, как видно, встал даже раньше меня, сходил куда-то и теперь возвращался со стороны стройплощадки. Шел он против обыкновения неторопливо, словно бы задумавшись, и в рассеянности похлопывал себя по ноге какой-то веточкой. Я уже заканчивал зарядку, когда он подошел ко мне вплотную и поздоровался. Я, естественно, тоже поздоровался и вознамерился было нырнуть в люк, но он остановил меня вопросом.
«Скажите, Попов, когда вы остаетесь здесь один, вы отлучаетесь куда-нибудь от корабля?»
То есть, я удивился даже не столько его вопросу, сколько самому факту, что Геннадий Комов снизошел заинтересоваться моим времяпрепровождением. У меня к Геннадию Комову отношения сложные, я его недолюбливаю.
То есть, ходите вы куда-нибудь? К болоту, например, или к сопкам?
Ненавижу эту манеру, когда с человеком разговаривают, а сами смотрят куда угодно, только не на человека. Причем сами в теплой дахе с капюшоном, а человек в спортивном костюмчике на голое тело. Но при всем при том, Геннадий Комов есть Геннадий Комов. И я, обхватив руками плечи и приплясывая на месте, ответил.
Нет. У меня и так времени не хватает. Не до прогулок.
Тут он наконец соизволил заметить, что я замерзаю, и вежливо указал мне веточкой на люк.
Прошу вас, холодно.
Но в кессоне он меня остановил снова.
А роботы от стройплощадки удаляются?
Роботы? Нет. Зачем?
Никак я не мог понять, куда он клонит.
Ну, я не знаю. Например, за строительными материалами.
Он аккуратно прислонил свою веточку к стене и стал расстегивать доху. Я начал злиться. Если он каким-нибудь образом пронюхал о неполадках в моей строительной системе, то, во-первых, это не его дело, а во-вторых, мог бы сказать об этом прямо. Что это за допрос в самом деле?
Строительным материалом для киберсистемы данного типа является тот материал, который у киберсистемы под ногами. В данном случае песок.
И камни.
Этим он меня уел. Но это было решительно не его дело.
Да, если попадутся, то и камни.
Комов впервые посмотрел мне в глаза.
Боюсь, что вы неправильно меня поняли, Попов. Я не собираюсь вмешиваться в вашу работу. Просто у меня возникли кое-какие недоумения, и я обратился к вам, поскольку вы единственный человек, который может их разрешить.
Ну что ж, когда со мной по-хорошему, тогда и я по-хорошему.
В общем-то, конечно, камни им ни к чему. Вчера у меня система немножко барахлила, и машины разбросали эти камни по всей стройплощадке. Кто их знает, зачем это им понадобилось? Потом, конечно, убрали.
Да, я заметил. А какого рода была неполадка?
Я в двух словах рассказал ему о вчерашнем дне, не касаясь, конечно, интимных подробностей. Он слушал, кивал, а потом подхватил свою веточку, поблагодарил за разъяснение и удалился. И только в кают-компании, поедая гречневую кашу с холодным молоком, я сообразил, что мне так и осталось непонятным. Какие такие недоумения одолевали любимца доктором Боги, и насколько мне удалось их разрешить. И удалось ли вообще? Я перестал есть и посмотрел на Комова. Нет, видимо, не удалось. Геннадий Комов вообще, как правило, имеет вид человека не от мира сего. Вечно он высматривает что-то за далекими горизонтами и думает о чем-то своем, дьявольски возвышенном. На землю он спускается в тех случаях, когда кто-то или что-то случайно или с умыслом становится препятствием для его изысканий. Тогда он, не дрогнувший рукой, зачастую совершенно беспощадно устраняет препятствия и вновь взмывает к себе на Олимп. Так, во всяком случае, о нем рассказывают. И, в общем-то, ничего такого эдакого тут нет. Когда человек занимается проблемой инопланетных психологий, причем занимается успешно, дерется на самом переднем крае и себя совершенно не жалеет, когда при этом он, как говорят, является одним из выдающихся футурмастеров планеты, тогда ему можно многое простить и относиться к его манерам с определенным снисхождением. В конце концов, не всем быть таким обаятельными, как Горбовский или доктор Мбога. С другой стороны, последние дни я все чаще и чаще с удивлением и горечью вспоминал восторженные рассказы Татьяны, которая проработала с Комовым целый год, была, по-моему, в него влюблена и отзывалась о нем как о человеке редкостной общительности, тончайшего остроумия и все такое прочее. Она прямо так и называла его – душа общества. Что это за общество, у которого такая душа, я представить себе не могу. Да, так вот, Геннадий Комов всегда производил на меня впечатление человека не от мира сего. Но сегодня за завтраком он превзошел самого себя. Еду свою он обильно посыпал солью. Посыплет, попробует и рассеянно спровадит тарелку в мусоропровод. Горчицу пудл с маслом. Намажет сладкий гренок, попробует и рассеянно спровадит вслед за тарелкой. Якову Вандерхуза на вопросы не отвечал. Зато как пиявка привязался к Майке, добиваясь, все ли время они с Вандером на съемке ходят вдвоем или иногда расстаются. И еще он время от времени вдруг принимался озираться нервно. А один раз вдруг вскочил, выбежал в коридор, отсутствовал несколько минут и вернулся, как ни в чем не бывало. Опять мазать гренки горчицей, пока эту злосчастную горчицу не убрали от него вовсе. Майка тоже нервничала. Отвечала отрывисто, глядела на тарелку и весь завтрак ни разу не улыбнулась. Впрочем, что делается с ней, я как раз понимал. Я бы на ее месте тоже нервничал перед таким предприятием. В конце концов, Майка – моя ровесница, хотя опыт работы у нее значительно больше, но это совсем не тот опыт, который сегодня ей понадобится. Одним словом, Комов явно нервничал. Майка нервничала, Вандерхузе тоже, глядя на них, стал обнаруживать некоторые признаки беспокойства. И мне стало ясно, что поднимать сейчас вопрос о моем участии в предстоящей экспертизе решительно неуместно. Я понял, что сегодня мне опять предстоит целый рабочий день тишины и пустоты. И тоже стал нервничать. Атмосфера за столом сделалась прямо-таки напряженной. И тогда Вандерхузе, как командир корабля и врач, решил эту атмосферу разрядить. Он задрал голову, выдвинул челюсть и длинно посмотрел на нас поверх носа. Рысьи бакенбарды его растопырились. Для начала он рассказал несколько анекдотов из быта звездолетчиков. Анекдоты были старые, заезженные. Я заставлял себя улыбаться. Майка никак не реагировала, а Комов реагировал как-то странно. Слушал он внимательно и серьезно, в ударных местах кивал, а потом задумчиво оглядел Вандерхузе и произнес внушительно.
«А знаете, Яков, к вашим бакенбардам очень пошли бы кисточки на ушах».
Это было очень хорошо сказано, и при других обстоятельствах я порадовался бы острому словцу, но сейчас мне это показалось совершенно бестактным. Впрочем, сам Вандерхузе был, очевидно, противоположного мнения. Он самодовольно ухмыльнулся, согнутым пальцем взбил свои бакенбарды, сначала левой, а затем правой, и поведал нам следующую историю.
Является на некую цивилизованную планету один землянин. Ходит он в контакт и предлагает аборигенам свои услуги в качестве крупнейшего на Земле специалиста по конструированию и эксплуатации вечных двигателей первого рода. Аборигены натурально смотрят этому посланцу сверхразума в рот и, следуя его указаниям, немедленно принимаются строить. Построили. Не работает вечный двигатель. Землянин крутит колеса, ползает среди стержней и всяких шестеренок, и бронится, что все это сделано не так. Технологии, говорит, у вас отсталые. Вот эти узлы надо решительно переделать, а вот те и вообще заменить. Как вы полагаете? Аборигенам деваться некуда. Принимаются они переделывать и решительно заменять. И только они это закончили, как вдруг прибывает с земли ракета скорой помощи. Санитары хватают изобретателя и делают ему надлежащий укол. Врач приносит аборигенам свои извинения, и ракета отбывает. Аборигены в тоске и в смущении, стыдясь глядеть друг другу в глаза, начинают расходиться, и тут замечают, что двигатель-то заработал. Да, друзья мои, двигатель заработал и продолжает работать до сих пор. Вот уже 150 лет.
Мне эта незамысловатая история понравилась. Сразу видно, что Вандерхуза выдумал ее сам и, скорее всего, только что. К моему огромному удивлению, Комову история понравилась тоже. Уже на середине рассказа он перестал блуждать взглядом по столу в поисках горчицы, уставился на Вандерхуза и не спускал с него прищуренных глаз до самого конца, а потом высказался в том смысле, что идея невменяемости одного из партнеров по контакту представляется ему теоретически любопытной.
Во всяком случае, до сих пор общая теория контакта не учитывала такой возможности. Хотя еще в начале 21 века некий Штраух выдвигал предложение включать шизоидов в состав экипажей космических кораблей. Уже тогда было известно, что шизоидные типы обладают ярко выраженной способностью непредвзятого ассоциирования. Там, где нормальный человек в хаосе невиданного волей-неволей стремится углядеть знакомое, известное ранее, стереотипное, шизоид, напротив, не только видит все, как оно есть, но способен создавать новые стереотипы, прямо вытекающие из сокровенной природы рассматриваемого хаоса. Между прочим, это свойство оказывается чрезвычайно общим для шизоидных представителей разумов самых различных типов. А поскольку теоретически совершенно не исключена возможность, что объектом контакта окажется именно шизоидный индивидуум, и поскольку своевременно неразгаданная шизоидность может в ходе контакта привести к тяжелейшим последствиям, проблема, затронутая вами, Яков, кажется достойной определенного научного внимания.
Вандерхузе, ухмыляясь, объявил, что дарит Комову эту идею и сказал, что пора трогаться. При этих словах Майка, заинтересовавшаяся было и слушавшая Комова с полуоткрытым ртом, сразу увяла. Я тоже сразу увял. Все эти разговоры о шизоидах навели меня на неприятные размышления. И вот что тогда произошло. Вандерхузе и Майка уже вышли из кают-компании, а Комов замешкался в дверях, повернулся вдруг, крепко взял меня за локоть и как-то жутковато пристально шаря по моему лицу своими холодными серыми глазами, тихо и быстро проговорил.
«Что это вы приуныли, Стась? Что-нибудь случилось?»
Я обалдел. Меня наповал сразила поистине сверхъестественная проницательность этого специалиста по шизоидам. Но мне все-таки удалось мгновенно взять себя в руки. Слишком многое для меня решалось в этот момент.
«О чем вы, Геннадий Юрьевич?»
Взгляд его продолжал бегать по моему лицу, и он спросил еще тише и еще быстрее.
«Вы боитесь остаться один?»
Но я уже прочно сидел в седле.
«Боюсь? Но это слишком сильно сказано, Геннадий Юрьевич. Я не ребенок все-таки».
Он отпустил мой локоть.
«А может быть, полетите с нами?»
Я пожал плечами.
«Я бы с удовольствием, Но ведь вчера у меня были неполадки. Пожалуй, мне все-таки лучше остаться.
Ну-ну.
Комов резко повернулся и вышел. Я постоял еще в кают-компании, окончательно приводя себя в порядок. В голове у меня была сумятица, но чувствовал я себя как после хорошо сданного экзамена.